Саш, ну прости, ты мне больше неприятен, общаться-то не хочу, подкаст записывать не хочу, все, до свидания.
А и правда, как говорится, хорошо, что наши пути разошлись, пойду я попью.
Я же просто хотела немножко поманипулировать.
Она начала крушить тут все, пьяный дебош.
Джеймс Джойс «Улисс» — мое любимое произведение, вот просто вот читал бы и читал, второй том, первый, второй.
А она считает, что если она напишет, например, негативный отзыв или будет говорить плохо о книгах, то она будет портить свою карму. Ну, понимаете, индианка у нас тут сбежала из Индии.
Саша, я тебя оставила на минуту с ними. Как это произошло?
Это почему-то стало считаться элитарной литературой, если мы внезапно написали текст, который никто не понимает.
И вообще просто я ненавижу. Мне хочется просто убить всех. Вот этот, всю эту литературную, вот этот вот, этот мирочек.
И мы, наверное, хотим поговорить. Я, кстати, на самом деле забыл, о чем мы хотели поговорить.
А я, короче, Гузельяхина, это вообще нормальная баба.
Литрёп. Литературный подкаст.
Всем добрый вечер, добрый день, доброе утро, смотря когда вы это все слушаете. С вами подкаст «Литрёп», и я Катя Майорова, самоиздатный автор и, конечно же, блогер.
Я Саша Ванекер, я книжный блогер и просто блогер.
Мы просто классные ребята. И я не знаю, насколько наши голоса сейчас отличаются от того, что вы слышали раньше, но если отличается, оно не просто так, потому что мы решили последовать совету одной из наших слушательниц в Инстаграме, зовут Новс Алена. Имя подписано как Алена Новская, и она отправила нам такой запрос, что, ребята, хочу подкаст под винишко, что типа вы пьете винишко и о чем говорите. Мы подумали, ну не так-то это и сложно исполнить. Поэтому мы с Сашей пьем винишко, вот, и решили просто поболтать обо всем и ни о чем.
Причем мы начали свой вечер лакшери достаточно, мы выбрали какое-то коллекционное вино, так что мы практически на винной дегустации находимся.
Да-да, это причем, как сказать, выбрали. Для меня это был просто данность свыше. У Саши было новоселье. Кто-то пришел из его друзей, принес ему вино, а Саша-то в вине не разбирается, и мне-то он его привез. И так вот, ребят, те, кто разбирается в вине, во-первых, в рейтинге Вивино это было 4 балла. Это очень хорошо, это вообще довольно-таки редкость. Вот. И стоимость вина где-то 3000 рублей, что тоже, ну, я не могу сказать, что это прям лухари-лухари, но это в среднем сегменте российском, это очень такая хорошая цена.
Так что, в общем, в лухари вилеж. И мы понимаем, что это достаточно будет нестандартный, нетипичный подкаст, потому что он будет в нашей рубрике специальный подкаст, специальная рубрика. И мы, наверное, хотим поговорить. Я, кстати, на самом деле забыл, о чем мы хотели поговорить.
Саша, я тоже не скажу, что сильно помню, но мы вообще решили, что мы просто поговорим обо всем и ни о чем. И вот тема, которую мне, честно говоря, захотелось затронуть, потому что мы с Сашей это обсуждали, что часто бывает такое, что в тех людях, которые нас окружают, там друзья, приятели, знакомые, нам что-то не нравится. Вот. И кто-то, не будем показывать пальцем на меня, когда ему что-то прям совсем не нравится, он может прямо сказать человеку, типа, прости, но я не хочу с тобой больше общаться. Вот. Саша же считает то, что, может быть, это не всегда корректно так поступать. И вот я бы хотела, Саша, поговорить на эту тему, потому что я думаю, что в жизни каждого из нас бывают какие-то такие ситуации, которые нас заставляют просто, знаете, как максималисты. Все или ничего, либо мы лучше друзья, либо мы вообще все забыли друг о друге. Вот, Саш, что ты думаешь по этому поводу?
По какому?
Ну, вообще, на эту тему. Просто такое ощущение, будто я пью вино, а Саша курит травку. Знаете, такой, по какому? Нет, никто ничего не курит, мы просто пьем винишко. Кстати, то винишко было Мальбек аргентинское, 15-го года урожай, там дубовые бочки, все как надо. Вот. А сейчас, я не знаю, мы уже чем-то догоняемся. Испанским каким-то вином. Темпранильо.
Вот. И в целом я считаю, что, безусловно, прямота и откровенность должна быть в дружеских отношениях. И это очень важно и нужно. Потому что вот кто еще, кроме друзей, вам скажет про ваши блестящие носки, например, да, которые вы одели в модное место? или про ринопластику, которая вам необходима в ближайшее время. Я считаю, что...
Носки, если что, надела я. Но вот про ринопластику Саша я не говорил. Он сам это все время поднимает эту тему.
Нет, это мне кто-то говорит, пишет, понимаете? Я же не могу им сказать, так, если ты меня платишь, выезжай прямо сейчас. Просто это все тоже очень сложная тема. Понимаете, критику, которую я слышу, да, я ее воспринимаю и прорабатываю, ну, практически моментально. Понимаю, что что-то я могу изменить, да, например... Ну, может быть, поработать с голосом. Хорошо, кто-то мне писал про голос. Про нос, я же, понимаете, какова вероятность того, что сделают лучше, чем есть сейчас? Я скажу вам больше, она нулевая. Поэтому и мне бы не хотелось сходить, знаешь, с носом бабы-яги говорить, но я постарался хотя бы так. Но это странно, блин, нет. И поэтому, когда мне говорят люди какие-то комментарии, я их принимаю и дальше действую. Конечно, как Кате, мне не хватает вот этой прямолинейности. Например, сказать человеку, знаешь что, наши пути разошлись с тобой, дороги. Мне бы хотелось ради тебя стать лучше, но, как сказать...
Но не ради тебя.
Но не ради тебя, и как-нибудь в другой раз, знаешь, не сейчас. И в этом тоже есть свои плюсы, минусы. Просто я, например, такой человек, что я готов быть человеком, наверное, до последнего, пока...
А вот пока что, вот скажем.
Не разлучит нас все, что может быть. Нет, безусловно, что...
То есть я хочу уточнить, получается, ты не из тех людей, кто будет сам генерировать расставание. Причем я сейчас хочу уточнить момент, что мы говорим не про любовные отношения, там, МЖ, ЖЖ, МММ, там, и как бывает у вас в жизни, я не знаю, как у вас бывает, вот, а про именно какие-то дружеские, приятельские, партнерские, там, и так далее. То есть отношения вне, ну, и, понятно, семейные. Вы же точно не скажете своей маме, знаешь, мам, наши пути разошлись. Ну, конечно же, нет. Мамочка — это святое.
Я, да, про друзей. Я, на самом деле, готов тянуть. Ну, вообще, на самом деле, если я взял обязательства. Например, знаешь, как я говорю человеку, например, люблю. Да, мы друзей же своих тоже любим, в принципе, да, мы испытываем к ним чувства. Если, например, пообещал что-то человеку, да, я там умру, но буду сделать. Это, например, мне, там, не знаю, человеку я, например, пообещал, что я буду там до конца, например, с ним, или там в горе и в радости, даже с друзьями, хорошо, будем честны даже с ними, то я буду держаться этого курса, да, и даже если будут какие-то разногласия, я буду всегда обсуждать, искать какие-то возможности выхода, чем я скажу, ты знаешь что? А и правда, как говорится, хорошо, что наши пути разошлись, пойду я попью.
Да, так вот Саша пока пьет винишко, пойдет попьет. Я другое хочу сказать, то что, на мой взгляд, самое главное в таких ситуациях, когда вы сказали или вам сказали, да, то есть то, что я не хочу, Саша, пошло веселье, бей посуду, я плачу, да, вот, если вам вдруг сказали, что, там, не знаю, я не хочу с тобой общаться, там, или вы говорите кому-то, что не нужно здесь искать правых и виноватых, хороших и плохих, на самом деле бывает, что просто люди не сходятся, и, не знаю, у меня есть такое жизненное правило, что я, на самом деле, очень долго его в себе взращивала, и это, скажем так, не один год работы над собой, не один год психотерапии вот этого всего, что я стараюсь... Чуть не упала. Шучу. Что я стараюсь, ну, в 90% случаев, когда уж, ну, прям совсем ситуация очень тяжелая, всегда прямо сказать, что если мне что-то не понравилось, или мне что-то показалось там резким, грубым, меня задело, я стараюсь всегда сразу прямо сказать, типа, блин, ну, знаешь ли, вот это вот как-то не очень мне было. Вот, и... Есть те, кто это воспримет, есть те, кто пропустит мимо ушей, там, да, и так далее. Но при этом я всегда так же буду рада, если мне, например, так же скажут, что, Кать, знаешь, ты сейчас со своими шуточками здесь перегнула. Вот, я тоже буду рада это услышать и принять к сведению. Но не все люди готовы это услышать, и не все готовы принять к сведению, потому что ты иногда можешь кому-то, например, сказать, вот, типа, Саш, вот шуточки твои полное говно. Не шучи так, сердечко мой не выдержит, да, а вот ты возьмешь и начнешь себя отстаивать, да, там, или обидишься, или разозлишься, вот, мне кажется, не всегда диалог возможен.
Диалог возможен не всегда, мне кажется, если это дружба, то обычно две стороны открыты к диалогу, если эта дружба тем более нужна, и чем старше мы становимся, тем у нас круг нашего общения начинает, во-первых, сужаться, да, и во-вторых, проверяться на прочность. Иногда мы можем оказаться, не знаю, в 20+, в 30+, без друзей, да, и там, дай бог...
Когда Саша сказал 30+, он так посмотрел на меня, хотя я еще не 30+, Сашенька, я...
Там, с мужем и женой, дай бог.
Да, прости, что перебил.
И это не так просто, потому что Некоторым не нужны друзья, например, я знаю таких людей. Я считаю, что друзья, да, это как и семья, это определенно круг, который обязательно должен быть. Вы должны полезны быть, да? Почему сейчас очень моден нетворкинг, да? То есть полезные знакомства, что вы должны предлагать, чем вы можете быть полезны другим, да? И также люди могут...
И зарабатывать денежки.
Да, и на самом деле на это можно реально зарабатывать деньги, а можно монетизировать связи. Просто важно понимать, что иногда люди увлекаются, например, нетворкингом не в той мере, в которой нужно, например, там, в стиле... Дай мне контакты, да, нет, я не дам тебе эти контакты, потому что мне они самому нужны, вот когда... А контакты, понимаете, у них тоже есть срок жизни, вы можете, да, вот редактором обладать контакт, да, через год он идет в другое издательство, да, или вообще увлечется материнством, и все, и контакт, по сути, сгорел, сколько бы его там ни берегли, не взращивали, да, не хранили в какой-то бутылке, поэтому людям важно помогать, а если говорить о друзьях, если они, например, скажут, что пути разошлись, я... Попытаюсь спасти, на самом деле, ситуацию. Мне бы не хотелось, ну, терять человека.
А почему? Ты боишься одиночества или что?
Во-первых, мне, наверное, было просто жалко потраченного времени до этого. Вот. В то же время я понимаю, что у меня тоже есть сейчас вот знакомая, которая говорит, если тебе человек, например, говорит, нет, не надо за ним держаться, бегать, просто, ну, это твое прошлое уже, все. То есть у тебя есть твое новое, настоящее, и оно будет гораздо круче, потому что Вселенная знает, как лучше для тебя, и поэтому доверься ей. Понимаете, я не знаю Вселенную, будем честны так. И довериться ей в полной мере.
Мы не знакомы, винишко не пили вместе.
Да, и... Знаете, есть такое выражение «слабоумие и отвага». У меня такого нет, как сказать, как у него слабоумие, поэтому я не могу полностью довериться, говорить, Вселенная точно знает, как лучше быть. И там выходить, не знаю, на улицу, ничего не зная, не планируя, ну, и просто живя этот день.
Просто выйти, встать у подъезда и заглохнуть в этот момент.
Да, и поэтому не моя это абсолютная история. Я считаю, что мы сами творцы своей судьбы. Да, безусловно, есть что-то Всевышнее, что выше нас, но мы сами можем действовать, принимать решения, поэтому мы вправе можем. Если человек нам сказал «нет», можем выяснить, почему. Может быть, действительно, человек важен для нас, и попытаться его оставить в своей жизни и дружить дальше. Вот, у Кати, на самом деле, другая ситуация. Вот она, на самом деле, недавно с нашей общей знакомой ей сказала как раз-таки.
Уж не думала, что мы это помянем. Вот.
Не, ну, наверное, тема похожа, на самом деле.
Да, не то, что похожа, да, это, собственно, она и есть, но я не знаю, я, с одной стороны, вроде как должна чувствовать вину, за это, с одной стороны.
В общем, кто не знает, Катя как раз сказала одной из своих знакомых, что «прости». Но мне хочется с тобой сократить общение и перестать, ну, общаться так часто, например, потому что мне надо разобраться в себе. Ну, я не знаю в точном мере, потому что не я говорил эти слова, примерно около так звучала ситуация. Могу, конечно же, ошибаться, как мне недавно говорят, ой, все вы любите приукрашивать. Ну, понимаете, вот писательское, может быть, что-то писательское во мне говорит, я надеюсь, а не просто словоблудие какое-то.
Это я тебе сказала или нет?
Про что именно?
Что ты любишь приукрашивать?
Нет, это мне говорит, это как раз-таки оскорбление чувств ресниц мне сказали.
А, ну ладно. Если вы слушали предыдущий подкаст, то вот там есть как раз-таки это пояснение, что такое за оскорбление чувств ресниц. Да, так оно и произошло. Вот, я сказала нашей общей Саше знакомой, что я не хочу с ней больше общаться. И вы знаете, это как вот самое, что в этом тяжелое лично было для меня, что я переживала, что человек в этот момент решит, что он плохой, ужасный, там, недостойный, плохой друг и так далее. Но, как я уже сказала, что это не про плохой и хороший. Это, если я говорю, у них чувство бы больше общаться, это не потому, что там ты токсичный для меня человек там, и так далее и тому подобное. Я вообще вот этого не люблю. Я не люблю, когда перевешивается ответственность за свое счастье на другого человека. Когда говорят, ты такой токсичный, ты, знаешь, ты вот мной манипулируешь, ты вот мной то-то-то, вот поэтому я перестаю общаться. Ну так этот человек с тем же успехом перестанет общаться с тобой и найдет другого, где он будет такой же токсичным, будет так же манипулировать, потому что проблемы не в людях, а вовне. Вот. И когда... Это, собственно, не первый раз в жизни со мной такая ситуация, когда я говорю, человек, что не хочу больше с ним поддерживать контакт. Да, и далеко не второй, даже, наверное, не третий. И не четвертый, и не пятый. Ну, где-то пятый, наверное, точно. Вот. И это, не, опять же, не про то, что там ты такая плохая или ты такой плохой, что вот ты мне портишь жизнь, и я тебя ненавижу. Нет. Ну, просто тебе дискомфортно. Просто ты чувствуешь, что вы не лучшие друзья, подруги, книжки и так далее, и, собственно, почему бы не быть, блин, честным, в конце концов. Вот я тоже, знаете, бывают люди, которые они тянут резину и тянут, вот тянут, вот все мучаются, все страдают, но вот никогда прямо не скажут. Но, опять же, вот Саша сейчас вздыхает, хочет сказать, я чуть перебью, прости, пожалуйста. Есть другая ситуация. Бывают отношения, которые для нас очень ценны. Бывают. Вот. И, например, там, не знаю, мои отношения с мамой, с папой, с братом, с бабушкой, с мужем. И сейчас это было сказано не в градации важности просто. Да, мы, вот это мои близкие люди. Да, у меня есть близкая подруга Арминуи, которая уехала жить от меня отсюда, в Армению. Арминуи, если ты это слушаешь, я люблю тебя. Да, и я понимаю, что это, ну, там, близкие мы люди, да, и какая бы ни была сложная ситуация в отношениях, я готова работать. Потому что я понимаю, что без этих людей в своей жизни, ну, это будет как, не знаю, рука отрезанная, нога отрезанная, там, не знаю, и винишка как будто бы больше никогда в моей жизни не будет. Вот, и, конечно, ты готов что-то делать, но бывают отношения, когда ты не готов ничего делать, и ты понимаешь то, что, ну, просто это все какая-то, ну, какая-то бесполезная ерунда. И опять же, это не потому, что человек плохой, не потому, что ты его к ним плохо относишься, не потому, что ты его не ценишь, не потому, что там ты хочешь там его унизить, оскорбить, а просто потому, что вот так, и все. Монолог закончен.
Хорошо, а как люди реагируют, когда ты им говоришь: «Прости, наши пути разошлись, я не хочу с тобой больше общаться, прости, пойми»?
Всегда по-разному. Ну, как сказать, я не то, что не знаю, я не... Мне, с одной стороны, стыдно бывает, когда я так делаю, с одной стороны, потому что, ну, мало кто так делает, и как бы, типа, это не сильно принято. Но, с другой стороны, что я хочу сказать? Сейчас, с одной стороны, не так-то принимаю, ты сказала, с другой, что не так, что принято. Блять.
Вот эти пьяные подкасты.
Да, вот уж они. Вот, представьте, потеряла мысль. Ну, короче, Саша, дай еще раз вопрос мне.
Как люди реагируют на то, что ты им говоришь, что не хочу с тобой общаться, и наши пути разошлись, как реки?
Слушай, а как бы вот ты отреагировал? Прости, что вопросом на вопрос. Не-не-не, подожди, вот представляешь, я тебе пишу завтра. Мы тут винишко попили, рольчики с баклажанов поели, там всякие личные вопросики обсудили. Я тебе говорю: Саш, ну прости, ты мне больше неприятен, общаться-то не хочу, подкаст записывать не хочу, все, до свидания. Вот уж как бы ты отреагировал, что бы ты сделал?
Я бы, как сказать, сказал: сходи к психологу, например, разберись в себе.
Тварь.
Потому что это на самом деле это странная ситуация, потому что мы с тобой достаточно, ну, нормально общаемся, откровенно, да.
Миленько.
Да, и я думаю, что ничего не предвещает, как говорится, подобного вопроса. А если реально вот ты хорошо общаешься с человеком, да, вы там едите пиццу, смеетесь и весело проводите время, и внезапно утром вы получите такое сообщение, да, в стиле, то у вас там, не знаю, были какие-то там отношения, да, и внезапно говорит: ты прости, но все это была ошибка, и прости, но у нас, как сказать, слишком мы разные люди. Это странно, и да, вот.
Ну, слушай, Саш, вот странно, но с другой стороны, не имеет ли человек на это право? Даже если было у вас все просто солнечно и радужно, ну неужели он не имеет права просто взять, не, уважительно, не говорю там, типа, сказать: сука, мразь, не звони мне, да, а просто сказать: ну, прости, я больше не хочу. Все солнечно, все прекрасно, но просто вот я не хочу, и все.
Ну, мне кажется, это, знаешь, жиру бесится человек. То есть, когда у него все хорошо, да, он говорит: так, мне психолог сказал, что она сконцентрируется на 10 друзьях, иначе там,
нет, ну,
я
распыляюсь. Нету психолога, все, нет, ну ничего, ну просто вот он проснулся, и он чувствует, что все.
Я бы не стал, понимаешь, что чем старше мы становимся, тем нам сложнее заводить, например, друзей, знакомых. И если мы так будем каждое утро просыпаться и минус один друг, то понятное дело, что кто-то будет за нас бороться, например, да, и скажет: нет, я считаю, что, ну, ты там перебесишься, да, там, как сказать, отойдешь, как говорится, от винишка, да, и мы завтра поговорим с тобой. А кто-то не будет бороться и скажет: вообще без проблем, я тоже хотел тебе там вчера позвонить, только ты меня опередила.
А представьте, так бывает, мне кажется, это прекрасно.
Нет, это, знаете, это бывает так в фильмах, знаете, в стиле там, что она говорит: ты мне совсем не уделяешь времени, мне бы хотелось, чтобы ты со мной больше проводил времени, иначе давай разведемся. Он такой говорит: хорошо, что ты затронула тему, когда тебе удобно оформить развод?
И она такая: что?
Вот, поэтому...
Я же просто хотела немножко поманипулировать.
Да, и вот понятное дело, что мы всегда должны понять, даже если мы хотим такого друга таким образом привлечь, да, и сказать, что в стиле, ну, нашими играми такими, вот, типа...
Love games.
Да, хочу с тобой общаться, вот не хочу общаться. Некоторые люди не поддаются на манипуляции, да, и просто говорят, да, ну, это твое решение, ты можешь идти. А когда ты будешь вот так метаться, да, вот сегодня дружу, завтра не дружу, ты будешь просто таким, как сказать, в общем, ты будешь, наверное, таким невыросшим, наверное, человеком, который вот не может твердо держать свое слово.
То есть это намек, да?
Ну, у тебя не было. Мне кажется, ты сколько раз ты говорила, потом, ой, прости,
да нет,
перебухнула немного.
Не, слушай, такого не было. Ну, не, на самом деле, блин, ну, не, объективно, ну, я сейчас преувеличила раз 5, но раз за 2-3 я говорила за все свои 27 годиков, что не хочу больше общаться с человеком.
Нет, ну, безусловно, человек имеет на это право, если вот я помню, был вопрос, ты ушел в какие-то дальние философии, философские. Безусловно, человек имеет право, но второй человек, который тоже вкладывал, так сказать, свой эмоциональный интеллект в эту дружбу, общался и переживал, имеет право узнать, почему, о чем, может быть, он что-то реально может изменить. Может, ему не нравится, например, аромат какой-то, потому что у меня был однажды проект, и я сажусь вообще в машину, мы едем, мне говорят, а что у вас вот за, ну, как сказать, парфюм, чем вы пользуетесь? Я говорю, я не пользуюсь парфюмом, ну, как сказать, сегодня я без него. Он говорит, ну, чем-то вот прям пахнет.
Пасёт.
Да, я думаю, говорит, какой у вас шампунь? Я думаю, ну это, знаете, уже такие уже личные какие-то истории пошли. Я думаю, при чем тут мой вообще шампунь, какие-то мои личные истории? Я говорю, ну там, не знаю, Шаума, там без рекламы. Он говорит, больше не пользуйтесь им, если вы хотите, чтобы мы работали. И, ну, кстати, вот я просто рассказываю эту историю своей жизни. Вот у меня таких, знаете, странных людей много. И мы продолжили общаться, вот шампунь я не сменил, просто они перестали почему-то обращать внимание. Но если такие люди просто, знаешь, ладно, это не друзья, но, знаете, иногда рабочие проекты, они тоже важны, и коллеги по работе тоже могут сказать, вы знаете, это всегда, вот особенно когда ты в СММ каким-нибудь фрилансером работаешь, реально ты можешь утром проснуться от сообщения, ой, вы знаете, все хорошо, как говорится, но мы идем разными дорогами теперь. Потому что особенно фриланс, да, в чем он опасен? Потому что ты, во-первых, ищешь сам клиентов, а во-вторых, что иногда тебе могут сказать «до свидания», ты просто не сможешь оплатить свои счета в какой-то из дней.
Не, на самом деле у меня еще была такая тема, что... Ну, не тема, мысль у меня была. Я тут винишко много выпила, пока Саша свой бесконечный монолог толкал. Шутка, Саш, не обижайся. Не уходи, Саш, пожалуйста. Ладно, шучу. Короче... Саша сидит, ест кокосовые конфетки, и все у него прекрасно.
Они уже закончились.
Дал вся упаковка. Саша, я тебя оставила на минуту с ними. Как это произошло?
Сказала два слова, упаковки нет. А ты понимаешь, а потому что я все увлекся бодипозитивным движением. Я стал ее главным приверженцем.
Не, Саша, вот на самом деле, вот, Саша, давай будем честными. Мы с тобой не миниатюрные люди. Ну, просто мы не худышки. Вот, но при этом. Но при этом у меня какой-то, знаете, есть солидарность. Ну, не то, что солидарность, а просто, не знаю, вот я сейчас не вру, я сейчас не потому, что там хочу подмазаться ко всем толерантным и так далее, но просто для меня реально и вес человека, там, рост человека, я не знаю, там, цвет глаз, волос и так далее, мне, ну, искренне он безразличен.
Мне тоже, дай вот этот гамбургер, пожалуйста, а то завтра меня выгонят из движения бодипозитивных.
Нет, то есть, а Саша вот наоборот, понимаете, вот он любит, знаете, там, про пухленьких людей пропустить пару фразочек, понимаете? И мне кажется, знаете, о чем говорит? Вот, Саш, ты прости меня, конечно, я тебя очень люблю как друга, приятеля и вот это все. Но что я просто Сашу постарше и так ощутимо. Вот, я просто, понимаете, к своим уже почти 30, точнее, не почти, к своим годам, приближающимся к 30, понимаете, я уже приняла. Я приняла, что да, я пухленькая женщина, там, да, я высокая женщина, я как бы не миниатюрная какая-то, вот. А Саша просто пока еще молодой, и он как бы вот не до конца это принял. Так вот, я мысль вернусь к тому, что...
Мне так кажется, что у меня проблема с весом.
Как ты догадался? Нет. Я просто хочу сказать то, что Саша буллит просто. Это буллинг, понимаете? Буллинг всех пухленьких людей. Вот он. Я даже выкладывала одну свою фотографию с одним человеком, я не буду его называть, потому что... Или показывала Саше, потому что этот человек может нас слушать. И он такой смотрит, и первое, что он сказал, бодипозитивные вы люди. Понимаете? И тут проблема не во мне, не в том человеке, ни в ком еще, а в Сашиных заморочках.
Я просто вспомнил, что это человек колобок. Мне кажется, я и эту фотографию видел и сказал, что не будет позитивно, потому что у одного был третий месяц беременности или пятый, как мне недавно говорят, у второй. И это нормально на самом деле.
Ага, так то есть у меня пятый месяц беременности. Не знаю. Сейчас у тебя сушка полетит.
Я не знаю. Не, ну у тебя, по-моему, была свободная такая рубашка на той фотографии.
Слушай, вот, кстати, вот на самом деле это тоже очень важный момент. Часто бывают полные люди, которые одеваются как-то вот прям очень, что подчеркивая это. В смысле, я ни в коем случае не осуждаю. Я не знаю, я... Да, у меня там... Блин, я вот не люблю, говорит, лишний вес. То есть лишний, как будто сразу обозначаешь, что он тебе, типа, не нужен. То есть ты бы от него... И нет. Не знаю, у меня есть вес там, я в теле, я полная. Называйте, как хотите, но при этом, не знаю, как-то я стараюсь одеваться, но просто, ну, не знаю...
каждая складочка была видна вся.
Нет, ну, не знаю, просто...
Я размера XL, а люблю M-очку или S-очку.
Нет, нет, ну, я просто наоборот, я как бы я не люблю ни слишком болтающийся, нет, мне не нравится, но какую-то слишком облегающую, чтобы там было видно, да, всем моим прекрасным...
Так в Америке, например, надо леопардовые леггинсы на свою пятую необъемную точку, да, это выглядит странно.
А, подожди, это те, в которых ты пришел сегодня?
Да, 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 да. Нет, на самом деле, безусловно... Не, ну, стиль, знаешь, безусловно, это очень сложная тема. Иногда бывают у нас у всех модные провалы, будем честны.
Вспомним те носки, да, серебристые?
А это дело даже не в носках, понимаешь, носки это, ну, это минимум, понимаешь, это я, например, сосредоточил на них внимание, да, кто-то вообще бы их не заметил, например, подумал, что это общая, ну, обувь полного плана. Нет, есть, когда мы реально можем надеть, реально обтягивающие какие-то вещи. Я помню, когда у меня были проблемы с весом, я одел вещи, понимаешь, что они на мне трещат просто. Ну, я имею в виду в плане того, что у меня...
Слушай, ну всегда можно купить размер побольше.
Можно, но в тот момент я отправился на встречу, так сказать, с издательством в трещащих вещах. Я понял, что свитер обтянул все мои жиры, углеводы. Понял, что люди видят меня, ну, как сказать, это похоже на сосисочку, знаете, которая перетянута там, как сказать.
Слушай, ну подожди, а зачем ты носишь перетянутую одежду? Вот просто...
Не, ну просто мне, видимо, вся другая была в стирке, будем честны так.
Ну, хорошо, оправдался.
Нет, безусловно, мы можем одеть любую одежду, но, вот знаете, если вы будете приверженцами эко-движения, вы можете просто какую-то часть своей одежды оставить в стирке, да, у вас будет всего три комплекта, например, вещей. Сейчас некоторые пропагандируют вот такое.
Саша, хватит оправдываться, давай, все, переходи дальше к делу.
Нет, и да, и, ну, то, что некоторые смеялись, например, ну, может быть, не надо мной. Знаете, это всегда бывает такая история, что вы заходите куда-то, все начинают смеяться, думаете, надо мной точно. А, например, или, знаете, самое ужасное, когда вам кто-то машет, например, перед вами, и вы думаете... «Привет!» И ты не знаешь этого человека, ты просто говоришь «Привет!»
А он не тебе.
Да, это ты поворачиваешься, а сзади тебя стоит другой человек. Это ужасно, на самом деле, у меня так было три раза.
Слушай, у меня была одна очень неловкая история в магазине «Боско» в ГУМе. Короче, была... Ну, есть как бы, мы сейчас просто меньше общаемся, я не говорила, и ты больше мне не друг. Не, просто была у меня подруга, ну, как бы, ладно. Она есть сейчас, просто мы меньше общаемся. Повторяю все заново, потому что выпила винишко. Вот, мы были в магазине «Боско». Вот, и Настя покупала спортивные, блин, то ли штаны. Что-то, короче, куда-то она ехала, уезжала, типа, то ли, ну, типа, на новогодние каникулы, что-то покупала, я не помню. Я пришла вместе с ней. Вот, и там была еще какая-то семья, вот, которая... Которые что-то, типа, всей семьей, их там был человек там 4-5, они покупали какую-то там то ли снаряжение, ну, не снаряжение, что-то тоже покупали куда-то себе, там, семья, двое родителей, трое детей, вот, и отец семейства, что-то, типа, я такая стою, ну, я типа, стою, тоже смотрю, что там есть, типа, там, какие, ну, что висит, вот, отец семейства такой, типа, поворачивается и как бы вот так вот открывает руки ко мне, как будто в мою сторону. И так прям стоит, ну вот, я прям чувствую боковое зрение, что он стоит, знаете, такой с распахнутыми объятиями. Я не знаю, как бы, я думаю, ну так, окей, сейчас канун Нового года, может быть, он просто хотел там любовь свою, ну, какую-то, знаете, человеческую, просто человеческую любовь. Я так думаю, и как-то, не знаю, мы тогда что-то с ним выпили, я помню, вот, и я так думаю, ну ладно, надо ответить человеку взаимностью. Я поворачиваюсь, тоже обнимаю. А я просто боковым зрением не увидела, что он, типа, стоит такой, поворачивается к жене и, типа, с такой распахнутой, потому что у него в одной руке вешалка с одеждой, с другой. А я этого не заметила. Вот, и я его обняла. Потом мне было ужасно, ужасно неловко, причем это было при всех его там огромном семействе и так далее. Вот, ну, как бы там все были отходчивы, все посмеялись. смеялись. Я такая его типа обняла, такая, ну, буквально полсекунды отошла. И я такая говорю, ой, я обозналась, и что-то типа такого сказала и ушла. Ты что такое, Сашенька, бывает?
Не, на самом деле неловких ситуаций в нашей жизни на самом деле достаточно. В целом, да, или когда, например, когда у тебя общее потребительное имя, например, Катя или Саша, да, может просто в метро загрязнять Катя и повернется просто и Катя, и не Катя. Или Саша, тоже миллион человек обернется, и это на самом деле тоже забавно, хотя кричат вполне себе одному человеку, да, и единственному, но оборачиваются все, чтобы посмотреть, кого же так нужно окликать и звать. Вот, но обнимать незнакомцев, как сказать, которые даже не ждут этого, не знаю, у меня в жизни такого, я не скажу, что было, но было разное, будем честны с вами. Нет, неловких ситуаций у меня на самом деле тоже предостаточно. Помню, я в школе. Почему-то мне сразу про школу вспомнилось. Вот вообще было в расписании, уже должно было начаться в музыкальной школе занятие. Мне показалось, что учитель вышел. Я, в общем, забегаю в класс и кричу: «А ну, вышли все вон уже отсюда! Типа, занятие закончилось!» И я говорю это, и взглядом замечаю учительницу. То есть я это ору на весь класс. И мало того, что учительница в классе... Я не могу остановиться, потому что я уже запрограммировал себя забежать и заорать это. Она говорит: «Простите, мы сейчас уже закончим», мне учительница говорит. И я просто вышел из класса. Причем, знаете, я люблю заморачиваться на чем-то. Мне в детстве было, на самом деле, очень непросто потом ходить на уроки музыки к этому учителю. Я, конечно, через время забыл, но иногда я вспоминаю эту историю, мне все-таки стыдно.
Ну вот я единственное только эту историю сходу вспомнил, как я мужчину с вешалкой обняла в ответ. Вот. О чем мы, Саша, еще поговорим с тобой сегодня? Вот что, скажи мне, что у тебя болит? Вот о чем ты переживаешь? Вот что для тебя проблема?
Проблема, что, вот, например, издатели, да, не могут сказать четко, например, да или нет, да, про издание книги. Они... Проще ему идти в туман какой-то, вот если о наболевшем, да, про издательство сказать, да, когда вы ему отправляете рукопись, и вам издательство выходит с ответом каким-то, да, по вашей рукописи, внезапно не могут в какой-то момент просто исчезнуть.
Саш, ну ты тоже вот не говори сейчас общими, типа, ну вот, издатели, бывает, я так грущу, да надо ли мне еще. Нет, ты скажи твою ситуацию, то что, что, what happened?
Не, ну вот недавно, да, я... Снова вышел на издательство, да, то есть, что они запустили российских авторов.
А какое издательство?
Сейчас прямо.
Спешу сказать.
Не, ну, издательство очень молодежная литература, говорящая на разные темы, им нужны новые уникальные голоса, и у меня он благо...
Я, кстати, читала, Саша, новый уникальный голос.
И как тебе?
Ну, у меня есть два варианта. Сейчас либо нет, вспомнить...
Надо хорошее сказать. Просто скажи. Это было просто самое потрясающее произведение. Самые потрясающие три главы, которые я читала
Сашенька,
в жизни.
Вот подожди. Вот. А когда мы говорили про критику во втором нашем подкасте и говорили про мои книги... Вот
критика не должна касаться моих книг.
Вот да. Я прям так услышала. Ты знаешь, что когда мы говорили про мои книги, Саша такой: «Это лучшее, что я читал. Покупайте, платите». Нет, он сначала сказал, что ему там, блядь, детали не хватило, потом что-то ему еще не хватило, а потом говорит: «Ой, и цены-то у нее такие, знаете, лухаревелаж, блядь, дохуя стоят ее книжечки». И сейчас говорит: «Ну, да скажи только хорошие, ну мы же, блядь, друзья». Ага, конечно.
Не, ну как тебе вот в целом, вот на... Как я люблю, знаете, иногда мы с издательством встречаемся и говорят: «Ну что, вот мы тебе книгу прислали, 3 из 5 будет, да?» Ну это моя любимая оценка просто.
Ну, слушайте, во-первых, там было 20 страниц Word'а, да, то есть как бы это далеко не целая книга. Если бы Саша целую книгу прислал, я бы какое-то целое впечатление.
Нет, а целое это сколько, например, Word'овских страниц?
Ну, моя книга, которая... Ну, короче, плюс-минус Акира Йени, там 140-160 страниц. И первая, и вторая Word'а. То есть где-то уже в А5 формате это страницы 200-300. Короче, вот, во-первых, 20 страниц ты прислала.
Я отводил как мог эту тему.
А все, не отведешь уже. Вот, ну, честно, я буду честна. Честно, сыровато. Просто сыровато. Вот. Ни хорошо, ни плохо, просто сыровато. Если идея классная, идея хорошая. Посыл мне тоже понравился, да, то есть детали с бананчиком во рту. А вот сейчас вот вы сейчас после этого скажете: «Я хочу это прочитать, я хочу это прочитать». И с голыми фотографиями. которые есть в книге, мне понравились. Идея там с куклус-кланом местным мне тоже понравилась. Ну, просто это нужно все взять, дописать, доработать, продумать и закончить. Вот, как бы.
Спасибо, очки.
Пожалуйста.
Да, безусловно, вот критика, она важна, да, особенно когда ее не просят и не ждут. Вот, нет, ну, знаете, всегда...
Саша, вот вся моя дружба с тобой, это равно критика, которую не просят и не ждут.
Причем мне Катя сказала, что мне очень сложно удалось читать твой текст. Прям было очень тяжко. И причем она говорит, не... причем это была шутка, ладно, которую никто не понял, просто...
Нет, там было немножко по-другому. Я сказала, говорю, мне это очень тяжело далось. Вот, и типа, Саша говорит, читайте мой текст. Я говорю, нет, критика. Ну, просто я, честно, могу сказать, я не люблю критиковать. Я не люблю тыкать другим людям, что они делают не так, как они делают не так. Ну, просто, ну, не люблю, я не такой человек. Мне проще, ну, даже не то, что проще. Я считаю, что у каждого в своей жизни, пусть он делает, что хочет, и там, не знаю, расписывать, как бы ему было бы лучше и так далее, вообще не моя история.
Нет, Катя вообще считает, на самом деле, он не раскрыл полностью. Она считает, что если она напишет, например, негативный отзыв или будет говорить плохо о книгах, то она будет портить свою карму. Она, понимаете, индианка у нас тут сбежала из Индии.
Ну, так на самом деле и есть. Я верю, и, ну, как сказать, я не то, что прям, ну, карма это тоже, это вот мы сейчас такие все говорим, карма, карма, is a bitch, там, вот это все мы любим. Но на самом деле карма это просто, ну, как, даже нет, я говорю не про карму, я говорю про то, что ты отдаешь в этот мир, то к тебе и возвращается, неизбежно.
Ну, я, например, всегда, когда критикую людей, я хочу, чтобы они стали лучше, и поэтому я, например, Катю попросил, чтобы она прям собрала себе этот красную ручку Ильчина Сафарли, нашла у себя и откритиковала меня. И она, конечно, сделала это мягко, то есть, но она указала на основные моменты, которые мне полезны оказались, важны, но я еще их не прорабатываю, просто увидел, что она понаписала там, да, на 5 страниц А4, и подумал, проработаю обязательно, вот как-нибудь. Нет, это очень важно, когда, знаете, уже писатели, да, которые сложились, у которых уже есть изданные книги, да, они смотрят на ваш текст, и у них есть свое мнение по этому поводу. Конечно, у меня нет, как у Кати, там, 8-15 тысяч платить тем, кто тебя готов откритиковать, да, поэтому я на бесплатной основе.
Потому что кто-то нищеброд, а кто-то богач,
да,
в этом подкасте.
Вот, поэтому я просто ищу тех, кто готов за бесплатно меня откритиковать, и понятное дело, что это может быть не целевая аудитория ваших текстов, да, потому что у Кати, как сказали, она пишет советским языком, да, о чем, о любви, о жизни. Я пишу... Очень упрощенно, да, может быть, кто-то сказать, как детсадовка, сбежавшая с продлёнки.
Вот, кстати, вот, Саша, детсадовка ты моя, сбежавшая с продлёнки. У меня к тебе вопросик. Мы с тобой как раз про это говорили, я бы очень хотела это в подкасте обсудить. Вот про язык ты сказал, да? То, что ты говоришь, я пишу простым языком, а кому-то нужно там... закат был цвета брюшка, брюшка, закат был цвета брюшка лосося, и вот это все. Вот что для тебя... Какой вот для тебя текст? Что ты вот любишь там «Я выглянул в окно», каждый лепесточек к лепесточку шелестел на этом тополе?
Я люблю простые тексты. Я не люблю лишних описаний, которые, ну, ни к чему, которые не показывают ничего, а наоборот, я называю это слово «блуди автора», когда он начинает там выпендриваться в плане языка, что листок там поддался желтизну там, и это показало то-то, то-то, потому что описание должно играть с вашим текстом и показывать какую-то общую стилистику. Когда вы просто написали описание просто, чтобы оно было, да, чтобы ваш текст был не на 20 страниц, а на 180, это плохая история. Поэтому текст в общем комплексе, и описание, и диалоги, они все должны играть в общую дымку. И когда сейчас... Мода пошла на действительно усложненные тексты, на когда мы начинаем там упражняться в словоблудии. Да, сейчас это почему-то стало считаться элитарной литературой, если мы внезапно написали текст, который никто не понимает. Я не считаю, что это признак элитарности литературы, когда мы пишем сложными пассажами о простых вещах. И... Безусловно, есть разные премии, которые отмечают такие тексты, но я вполне могу понять, что кто-то не понял этот текст и начал говорить. Ну, очень сложно, на самом деле, сказать, что я не понимаю этот текст. Вот, да, ты можешь подумать, а вдруг я не покажу свою экспертность. И поэтому в премиях иногда такие побеждают, потому что вот премии, читать тексты литературных премий очень тяжело, ну, победителей. Это непростые
книги. А про какие ты литературные премии говоришь?
Я говорю и про зарубежные, и про российские. Это всегда... Про российские вообще очень сложная история. Там очень часто вкусовщина. И я не понимаю, каким образом иногда тексты попадают в лонг-лист этих премий. Хотя, может быть, по опыту одной из премий, поддержанной интернет-магазинами, могу примерно понять. Там сидят все на кухне и говорят, ну что, хотим премию? Да-да-да, давайте делать премию. Ты будешь победителем? Вообще без проблем, готов.
А вот сейчас про кого ты говоришь? Электронная буковка?
Ну, электронная буква, на самом деле, у них она не такая популярная, будем честны. У них не такая большая, как сказать...
А я вот отправил в этом году.
Да.
И в лицее отправлял электронную букву.
Есть куда голосовать или нету?
Наверное, надо посмотреть.
Нет, ну посмотри, потому что про электронную букву, насколько я знаю, они делают тексты бесплатными, и дальше...
Но вот в сентябре должен выйти лонглист.
А, ну вот тогда в сентябре они делают их бесплатными, дальше уже...
Да, да, да.
Хотя вот тоже по опыту прошлой премии, я не знаю, когда, например, даже 500 заявок они просматривают. Получается, что не все жюри отсматривают 500 заявок. Это...
Ну, мне кажется, нет, они реально отсматривают, но уверены, что они читают там первые 2-3 страницы, и все. Типа, увлекло, понравилось, читай дальше. Не увлекло, не понравилось, не читай дальше. Но это же искусство, понимаете? Это так все субъективно. Я знаю из десяток людей, которые скажут, что Джеймс Джойс «Улисс» — мое любимое произведение. Вот просто вот читал бы и читал. Второй том, первый, второй и так далее. А кто-то скажет, блядь, что это за говно? Вот Людмила Улицкая в каком-то интервью какому-то чуваку, я уже забыла, там какой-то там что-то книжный какой-то там, вот, книжный червь, книжный жук, я не знаю, вот. Она говорит, что она много раз начинала его читать и ни разу не дочитала. Но, кстати, вот, ремарочка. Если вы хотите прочитать Джеймс Джойс Улисс, как это сделала я. Я первый раз начала читать, тоже читаю, там прочитала страницы там 100 и такая, нет, все, до свидания. Вот, но... есть перевод, называется «Харужий», зовут автора, вот, и, господи, забыла, но вы найдете, собственно, перевод в России один, никто больше на этот подвиг не пошел. И в конце издания, которое вот у Азбуки выходит, по крайней мере, у Азбуки...
У меня есть оно.
Да, и у меня тоже, и там сзади есть краткий комментарий каждой главе. И краткий пересказ каждой главы. То есть, на самом деле, объективно, если вы хотите просто понять, что такое Улисс и в чем суть этого произведения, вы можете просто в конце каждой книги прочитать краткий комментарий каждой главе и там статью переводчика. Они очень понятным языком написаны и так далее. Вот. Но я, например, как делала? Я прочитала статью переводчика, прочитала краткое описание главы, читала главу. Краткое описание главы, читала главу. И очень много вставало на места, и огромная благодарность тем, кто это сделал. То есть там не просто домыслы, там не просто «я считаю, что в этой главе он хотел сделать отсылку к Божьему Слову». Нет, такого нету. То есть там все четко, конкретно и так далее. И более того, ребятушки, я, значит, была в Париже вот в третий раз, когда я ездила. Я до этого не замечала. В общем, на улице кардинала Лемуана жил Эрнест Хемингуэй, когда только-только приехал в Париж в 20-х. Ну, смотрю, Саша, интересно, пиздец просто.
Мне кажется, просто Катя можно звать Катя Райтер Хемингуэй. Она просто...
Я люблю Эрнест.
Слово Хемингуэй у нее...
Эрнест — наше все.
Да,
вот куда Пушкин — наше все.
Вот она там говорила у себя на бабочку про поясницу, а вот эта бабочка зовут Хемингуэй.
Саша просто завидует. Вот у него нет такого писателя, знаете, которому он ездил в Париж, а у меня есть. Ну, короче.
Это Джоан.
Роулинг.
Мы с ней себя по скайпу созваиваемся.
Hello, Джоан. How are you? Короче, вот. И на улице Кардинал... Я не помню номер домов, но, короче, вот, если выходишь из метро Кардинала Лемуана в Париже, идешь по улице вверх, в горочку. Сначала слева будет дом Джеймса Джойса, где жил Джеймс Джойс, потом чуть выше... Саша просто пиздец зевает, вы бы видели. А чуть выше справа будет дом Эрнеста Хемингуэя. Они жили рядом. Я так счастлива, что я там бывала. Я представляю, как Джеймс Джойс... И он как раз писал «Улисса», когда жил в Париже. А еще «Улисс» вышел в... В магазине Шекспира «Компания», он был самиздатным. Улисс был сам издатом. И поэтому, ребят, когда мне все говорят, мне многие писали, что «Катя, ты просто бог личного бренда», что многие стыдятся самиздата, хотят в издательство, а ты хайпуешь на этом. Да, потому что многие писатели известные сейчас, которые просто там легенды, были самиздатными. И не перебивай меня. Не перебивай.
Хайпушница она.
Да. Сильвия Бич, это владельца магазина Шекспира Компания, который был до этого на улице Адеон. Это не тот, который Шекспира Компания, который сейчас нет, подожди, не перебивай меня, который сейчас недалеко от Нотр-Дам-де-Пари. Я, честно говоря, вот не помню все это название улиц, но на улице Адеон был первый магазин Шекспира Компания, и там был, продавались первые тома Улисса. Она его издала, она в него поверила, хотя никто в него не верил. А сейчас Улисс, извините меня, это вам не хухры-мухры. О чем мы говорили? Я забыла. Меня увело это винишко вдаль.
Нет, я хочу сказать, что просто... Представляете, сколько в голове у человека ненужных подробностей. Я пошла по улице, там жил Улисс, потом жил Хемингуэй, потом жила кухарка Хемингуэя, потом жил дворецкий Хемингуэя, потом Бритни Спирс там жила, потом...
Не, подожди, когда уже там сад Люксембург, ты дойдешь до него? Там, короче, на улице Флюрис... Флюрис там есть чуть-чуть недалеко, если там... Ну, сложно сказать, но, короче, Флюрис там жила, Гертруда Стайн.
Кого, в общем, проще
великая
сказать, кого
женщина.
Там...
Там же недалеко жил Фицджеральд, а потом Фицджеральд ближе к Арк де Триумф переехал. Короче, я могу вводить литературные экскурсии по Парижу, почему этого до сих пор не делаю?
Заказывайте.
Делал? Потому что я живу в Москве.
В Москве будешь жить. Водить вас по живописным районам Бирюлёво-Западное.
Вот не надо палить, где... Хорошо, Бирюлёво-Западное, пусть будет оно... Не всем нужно знать, где я живу.
Я даже сейчас на холодильнике Хемингуэй Home Museum.
А это мне привез мой двоюродный братик Максим из Ski West, из Америки.
Она и ждала там дома подарка, он ей привез магнитик. Понимаете, вот так всегда, когда наши друзья...
Ждешь любви и поддержки, если везут.
Да, вот. Ну, хоть магнитик, она говорит, хоть что-то привез.
Нет, нет. Слушай, мне Максим привез открыточки, ручечки, там, фотографии, текстики.
Какую-то ерунду всякую. Так вот, магнитики, ручечки. Вот, кстати, у меня тоже тетя из Италии приезжает, она нам дарит тоже разную, как бы сказать, в общем, разные вещи. Знаете, у них, оказывается, в магазинах очень много отдают пробников. Там могут быть и часы, и еще какие-то вещи. И знаете, мы-то, понимаете, у нас пробников там в магазине нет, не дождешься, потому мы иногда радуемся просто мелочам. Радуемся тому, что есть. И вот такие мы простые люди. Поэтому, может быть, Катя тоже вот привез магнитик, он его повесил на холодильник и радуется тому, что...
Да просто Саша завидует, вот ему никто из литературных мест ничего не везет.
Так что, если вы едете в какое-то литературное место, вези. А так я сам покупаю, кстати. Вот это тоже, знаешь, кто-то ждет, когда ему что-то привезут, а кто-то сам берет и едет. Ну, правда, пока меня никто не ждет во Флориде.
Саша, вот ты знаешь, для меня это огромная проблема. Я безумно хочу за океан побывать на том континенте. Ну, надо вот просто взять себя, собраться, сделать американскую визу. Или просто взять...
Не дают, да?
Мне дают. Можно даже в России, в Москве уже есть собеседование, все делают, все дают, просто нужно взять и сделать. У меня просто...
Я поняла на мою шутку, что ее не хотят выпускать, нигде такие бугры.
Ой, да. У тебя просто, знаешь, вот юмор не твоя сильная сторона.
Да, надо... Знаете, иногда у меня есть шутки самосмей, когда я говорю, например... И тогда все понимают, что надо смеяться. Шутка это, оказывается, была, вот. Но, увы, в следующий раз я пошучу. Нет, да, в принципе, если говорить, мы просто любим подкалывать друг друга, кто не понял. А может, это вообще не подкол, мы просто, как сказать, думаем, так, обидится она это или нет, или он обидится на это или нет. Но на самом деле, безусловно, у каждого есть знаковые места. Вот, например, у Кати, Катя фанатка Хемингуэя.
А ты кого
фанат? Дарьи Донцовой.
Серьезно? То есть ты на Рублевку ходишь там, знаешь, добиваешься у этого, не знаю, Думы Рублевской, я не знаю, кто там есть, управы, вот, чтобы табличку повесили, нет, здесь жила Дарья Донцова.
Нет, она, ну, слава богу, она пока жива, поэтому она живет там. Если уже вешать табличку, что она жива.
Нет, Дашеньку Донцову я тоже очень люблю, просто
я,
она душечка.
На самом деле, знаете,
у меня есть книжка с ее автографом.
У меня тоже не одна, но суть истории в том, что для меня каждый писатель, который добился успеха, это уже как кейс, как человек, который чего-то добился, он мне интересен. Поэтому у меня нет такого прямо вот Хемингуэй наше все, или не знаю, там кто еще у нас из популярных-то авторов. Ну их столько много, что у него вот Улицкая там, например, в Шубиной куча людей издается, да, популярных. Гузель Яхина, да, наше все. И таких людей очень много, мне каждый из них вдохновляет, что у них у каждого своя история. Словно мы уже говорили, что они не раскрывают своих секретов, да?
И это очень плохо.
Потому что у всех история выглядит, что они проснулись утром, а Елена Шубина выламывает дверь и кричит: «Отдай рукопись». Да, то таких историй может быть, ну, минимум достаточно. И то обычно сами все за ней бегают и кричат, а она убегает по Красной площади вдаль павильонов. И поэтому...
Меня вот, Саш, это просто сейчас ремарка, я не хочу новое обсуждение вести. Запомни мысль, запомнил? Нет, ответь мне. Ответь. Ты запомнил?
Да.
Молодец. Я вот этого не поддерживаю.
Чего?
Когда ты убегаешь по Красной площади от вопросов своих поклонников. Я хочу, чтобы писатели в России рассказывали о своем пути честно, искренне и без
подделок. Елена Ташубина и бежит от новых авторов, которым ей не задались, которых она не знает. Вот. А...
Кстати, вот знаешь, я видела Елену Шубину живьем один раз. Прям мы в метре друг от друга стояли.
Живьем.
Но обычно на фотографиях, на видео там или хороший... Вот тоже вот хороший текст. Вот есть такое вот местечко одно.
Видали.
Ну, как называется, школа, комьюнити.
Школа хорошего
текста. Да-да-да. Вот. И у них нужно было покупать типа членство.
Член.
Еще Саша говорит, я озабоченная, да, конечно. Короче, нужно было покупать у них членство в этом хорошем тексте. Вот, стоил там 2000 рублей.
Какого?
Не, ну раньше сайт «Хороший текст», он типа не был доступен просто так. То есть ты оплачиваешь, и ты там ко всему имеешь доступ. И там была лекция
ко всем членам.
Каким только захочешь. Большим, маленьким.
Из стекла, из железа, из пластика.
Вот, и короче. И там была лекция Елены Шубиной. Вот, да, о том, как там Гузель Яхина и вот эти все стали известны, как к ней попасть и так далее. Вот, я посмотрела, но никакие ответы на вопросы не нашла. Ну, типа, просто не, она рассказала, как бы, ну, вот было вот так. Вы можете сделать так, а можете сделать по-другому. Нет, я сейчас, конечно, это просто вся моя тупая ирония, но Елену Шубину я люблю, уважаю, я просто счастлива, что у нас есть такие редактора в России. И я к ней не подмазываюсь. Я уверена, что моя литература никогда не будет ее форматом, и вряд ли мне когда-нибудь издадут у нее. Вот, но я, собственно, этого искренне говорю, искренно, не сильно этого хочу, потому что я считаю, что моя литература просто другого формата. Вот. Но я ей благодарна, что она есть.
Нет, она, безусловно, интересная, и, да, не всем дадут редакторам, да, свою авторскую редакцию, да, что они могут делать там, что им заблагорассудится, издавать, кого они захотят, когда захотят. И...
Кстати, мне рассказывали, я вот не помню, кто-то из инсайдеров, но кто, не помню, поэтому, наверное, ничего, по шапке не получу за это. Вот, что все редактора ВСТ, они идут к... Ну, опять же, мне так рассказывали, я не знаю, так ли оно, может, я ошибаюсь, сейчас вас дезинформирую, я заранее это говорю. Но мне рассказывали, что все остальные редактора идут, типа, перед начальством защищать проекты. Вот, начальство решает, давать деньги, не давать. Елена Даниловна, правильно вроде сказала, Елена Шубина этого не делает. То есть, ну, практически. Ей всегда доверяют. Всегда знают, что бы она ни издала, все всегда продастся и будет бестселлером.
Да, но потому что они отстроились в нишу, да, что они, как сказать, такие трендсеттеры интеллектуальной литературы российской прозы, и у них, на самом деле, уникальная редакция в плане того, что они общаются всем кругом авторов, они друг друга знают, они пьют чаи, кофе, и в первую очередь все несут... как сказать, Елене Шубиной свои тексты. Это похвально.
И, кстати, опять же, если верить интервью Елены Даниловны, господи, надеюсь, я правильно ее отчество говорю, это, конечно, как Сергеевна, а я тут выдумываю. Нет, но если верить, она не читала целиком ни Зулиху, ничего, она читала там первые 50 там, или 100 страниц, вот, да, и все, и на этом все закончилось.
Не, ну, безусловно, что она... Ну, мне кажется, что не факт, что она в какой-то момент она... Для принятия решения, может, она и правда прочла 50 страниц, но потом она прочла все полностью тексты, безусловно. Их, благо, выходит не так много в редакции Елены Шубиной. Я не думаю, что у них большой портфель по сравнению с другими игроками рынка, поэтому она вполне может прочесть все разными способами.
Но, опять же, я еще раз добавляю, что мы с Сашей не стояли, свечку не держали, мы просто вот берем урывки того, где мы что-то от кого-то слышали. Мы не знаем, да, как на самом деле.
Да, ну, может быть, пригласим мы Елену Шубину, да, и тоже с ней пообщаемся. Вот и не выпустим, пока она не возьмет наши тексты в печать. В целом, безусловно, истории авторов, они вдохновляющие. Мы тоже уже говорили о том, что мы будем сейчас, мы ведем переговоры с некоторыми из них, да, с предложениями прийти к нам в подкаст, да, пообщаться на разные темы. Но это сейчас лето, да, и пока все в отдыхе пребывают, как и мы тоже. Мы в таком, знаете, в расслабленном состоянии сидим тут, все в вине, в настроении.
Да. И, кстати, если вы хотите кого-то из, ну, из российских, кого реально позвать и с кем реально пообщаться, из авторов, редакторов и так далее, пишите нам в комментариях, в директах, ну, лучше в комментариях. В комментариях, пожалуйста, в комментариях. Пишите, кого бы вы хотели видеть гостями в нашем,
да, подкасте. Да, потому что, во-первых, в директе у нас часто сообщения опускаются вниз, теряются, и наша память не настолько хороша. А в комментариях их пока не так много, мы все видим, знаем. И вот обычно вот сегодня мы искали, да, одного из комментаторов, мы их быстро нашли, потому что она написала комментарий. Их было там всего 7 или 8, то есть их было легко достаточно найти. Поэтому пишите комментарии, мы все найдем. И проработаем их. Безусловно, потому что вот гостей мы будем приглашать, это тоже, возможно, это будут спецвыпуски, возможно, с ними получится такая же интересная история, интервью, причем на острые темы. Мы хотим, ну, даже это не будет остро, почему-то у нас все воспринимается, знаете, когда вы задаете какие-то честные вопросы, острое интервью. На самом деле, это обычное интервью, где ты выходишь с автором за рамки, ну, обычных интервью, потому что у обычного автора всегда спрашивают то, что он уже 100-500 раз отвечал. Как вы начали свой путь, как вы пишете, с кем вы пишете, зачем вы пишете, конец. А пора переходить к каким-то более интересным вопросам, которые волнуют читателя, потому что вот, да, Катя смотрела большой мастер-класс Дарьи Донцовой, да, и, судя по ее комментариям, восторженно открыла там несколько инсайтов, которые может действительно сказать только автор с многомиллионными тиражами, которые нам просто, ну, не открыться так, потому что, ну, кто может нам похвастаться в России миллионным тиражом?
Почти никто. И, Саша.
Она не хотела нам открывать инсайт, хоть один бы сказал. Какой этот инсайт тебя с этого мастер-класса поразил?
Ох.
Или нет ничего такого? Послушала, как говорится, молодец, Дарья.
Наверное, нет, ну, да, там их очень много, но я не могу сказать, что каждый из них такой, знаете, вот прям озарение. Нет, конечно, много нового, много интересного. Но, как я уже говорила в нашем каком-то предыдущем из подкастов, да, что я сделала самый главный для себя вывод, то, что путь писателя — это путь. Вот, что это путь ни одного дня, ни одного года, ни одной книги, вот. И даже на примере Дарьи Донцовой, которая кажется, да что он там сидит, пишет там своим мопсами свои детективы, да, я могу так сделать. Но на самом деле те, кто говорит, вот так и хочется сказать, ну вот возьми. Ну вот реально, если ты считаешь, что такая херня, вот возьми и напиши детектив, который продастся там, не знаю, ну хотя бы 100 тысяч экземпляров. Ну, ну реально, если ты считаешь, что такая херня, это так легко, ну возьми и сделай, вот. И как бы вот и путь Дарьи Донцовой, он как раз вот нам рассказывает о том, что это путь, вот, что он бывает разный, вихристый, бугристый, вот. И это, пожалуй, самый главный инсайт, и она очень подробно о своем пути рассказывает.
Вот, и Катя ознакомилась с ним более в деталях, другие нам только остается мечтать, но, в принципе, у Дарьи Донцовой, чем плюс, она очень активно дает интервью, их много, и об этом пути можно узнать из интервью и посмотреть, как автор пришел к тому читательскому успеху, который у него есть. На самом деле, вот наши российские писатели, их не так много хороших, которые строят свой личный бренд, которые общаются с аудиторией, которые, ну, у которых есть чему поучиться, их не так много. И вот мы часто говорим про Дарью Донцову, потому что один из показательных как раз-таки авторов — это она. Да, у нас есть также вот еще один из авторов, которого мы часто упоминаем в нашем подкасте, Альчин Сафарли, которого мы почему-то не можем отстать, который тоже, у которого уникальный.
Да, и вот, Саш, знаешь, что самое интересное? Вот что не знаешь, а сейчас узнаешь. Меня больше всего это поражает в нашем рынке, и вообще просто я ненавижу, мне хочется просто убить всех, вот эту, всю эту литературную, вот этот вот, этот мирочек, который, понимаете, вот, ну там, ну да, Донцова, то есть Донцова, то что такое именно нарицательное, что она такая вся пишет всякое говно, детективы говно, и все, она ничего такого не сделала, и ничего такого не добилась, и вообще, типа, все пришло просто так. И про Эльчина тоже говорят, да что это за книги, это розовые сопли, да он просто такой смазливенький, да, и все это вот, и просто, и меня, и понимаете, меня это бесит. Только какая-нибудь там, вот знаете, вот Гузель Яхин, такой удивительный случай, когда просто вот до нее снизошли, потому что она затронула тему репрессий сталинских, понимаете, тему, там, не знаю, раскулачивания, то же самое, тему татар, там, тему того, как там все эти в лагерях сидели, вот это все, понимаете, и как бы вот, ну, сказали, ну, ладно, ну, так уж, ну, вот, ну, ладно, ну, ты заслужила, вот, типа, знаешь, чтобы быть там вот автором бестселлера. А все остальные, то есть, когда у нас в России почему-то, то есть, если ты пишешь, как Лев Толстой, «Войну и мир», вот, «Анна Каренина» написана более простым языком, чем «Война и мир», да, но у нас вот считается, что ты должен писать так же сложно, грузно, непонятно, метафорически, аллегорически, там, не знаю, и так далее, и тому подобное, вот. А авторов, которые действительно завоевывают сердца людей, да, как Эльчин, как Дарья Донцова, которые просто, ну, не протолкнутся на их встречах с писателями, люди там вот такие стопки книг несут над подпись, вот их у нас считают, что это такое, знаете, попса, вот. Вот я ненавижу наш, вот это снобство, этот консерватизм, я просто ненавижу.
Я считаю, в конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы писать понятные, простые книги, дай быть популярным у читателей, потому что мне кажется, что это больше, они... больше имеет шанс остаться в истории, чем, например, писатели, которые пишут грузно, тяжеловесно, они просто так же тяжело уйдут на дно литературы, и них просто потом никто не вспомнит. А когда пишут простые тексты, например, за рубежом, да, популярные авторы, которые сейчас в тренде, да, они попадают в сборники, ну, к прочтению, ну, в школьную программу. Безусловно, наши... ну, наша российская литература не готова к принятию там ни Эльчина, ни Дарьи Донцовой. Хотя как жанр они тоже имеют право на обсуждение. Потому что вот даже если вы возьмете такой жанр, как в котором работает Дарья Донцова, это непростой жанр, который тоже нужно уметь проработать его, да, свести, как говорится, все эти сюжетные линии концы с концами и получить, чтобы... Почему вот этот популярен жанр детектива, да, потому что...
Да даже, слушай, не просто детектива, ироничного детектива.
Ну да, да.
И... в этом жанре пишет
Даша. Да, мне кажется, что она... почему-то ее личный жанр, мне кажется, потому что под нее же заводили эту серию, потом уже начали, так говорится, реплики на нее похожие становиться. И в чем ситуация как раз-таки Дарьи Донцовой, что, разумеется, что... действительно, вот как Катя сказала, что это не так и просто взять и начать писать детективы, потому что можно просто не свести потом все линии в одну, как говорится, в один финал. И это будет тяжело. И Эльчин то же самое, да, его книги-цитатки. Это тоже очень сложно.
Конечно. Слушай, у Эльчина, мне кажется, вообще задача непростая, когда твои книги далеко не остросюжетные, да, и там нету какой-то такой сюжетной линии. И твоя основная, как я сейчас, я не знаю, я Эльчина не спрашивала, какая у него основная задача, но как я предполагаю,
пропустила, да? Вот просто взяла интервью у него, брала, да, ничего не спросила. Она говорит, Эльчин, как вы? Она говорит, все хорошо. Она говорит, все, я пошла писать интервью.
Короче, вот, что его основная задача, да, это передача его мысли, как мне кажется, да, его мысли о жизни, о любви, о счастье, о смерти, обо всем остальном. И вплести вот эти мысли в книгу, которая не остросюжетная, в которой нету драмы, там, не знаю, смертей, разоблачений, там, каких-то детективных поворотов, довольно сложно.
Вот я уверен, он бы с тобой бы поспорил, нашел бы в своих книгах и триллеры.
Но я считаю, что Эльчин, ну, я согласна, что вот тот жанр, в котором пишет он, последние книги, он не нов. Он не нов, но при этом он умеет это делать очень как-то вот аккуратно. То есть он пишет книги в стиле писем, то есть письма, да, то есть письма, письма, то есть, короче, в стиле писем. И это тоже не такой простой жанр, вот, и мне кажется, ему удается. Я не знаю, мне просто очень хочется, чтобы у нас вот этот вот снобизм, понимаете, вот это вот как я уже говорила, снобизм и консерватизм, я от него устала, мне он надоел, понимаете, даже там Ольга Бузова та же самая, дай бог ей здоровья, понимаете, но уже засрали девочку несчастную, хотя, честное слово, вот каждый, вот я уверена, каждый, кто сейчас это слышит, каждый, реально каждый, хотя бы раз в жизни напевал песню Ольги Бузовой, и она ему заела в голове, хоть одна. Там мало половин, там, я не знаю, что еще есть. Подожди.
Песен много, и на самом деле это действительно уникальный тоже феномен, культурный, да, потому что это же не так просто, да, можно просто развестись, да, и остаться также без известности, да, выйти на новый уровень. Да, ее действительно песни хиты. Можно тоже говорить про это много разных слов, но, безусловно, это культурный феномен. На ее концертах огромное количество людей бывало. И
Конечно.
даже книжных блогеров, я тебе больше скажу.
Конечно. И ты понимаешь, меня больше всего поражает то, что я не понимаю, что нужно русскому человеку. То есть Донцова говно, Ильчинцев Орли там сопли розовые, Бузова вообще просто, блядь, да как она посмела.
Мне кажется,
Понимаешь,
это не...
что нужно, что, то есть вот как, что нужно писать, что нужно петь, чтобы вот наш русский человек был доволен? Да ничего.
Нет, люди довольны, когда они видят таких же людей, как они, да, допустим, не очень успешных, да, со своими какими-то драмами и трагедиями.
Слушай, ну вот Яхину же полюбили.
Все же. Ну, не знаю, кто ее любит, я не полюбил. Простите меня.
Слушай, ну Йоник, ну слушай, если даже кто-то и засирает, да, но очень такой, не такое уж большое
Не, но здесь
количество
дело
людей.
не в, как сказать, не в критике ее, а в том, что она работает в том сегменте, где ей критиковать, по сути, нечего. Это премиум литература, по сути, да, то ее читает такая культурная верхушка, да, у нее всего две книги, да, как сказать. Первая зашла гораздо лучше, чем вторая. Вторая зашла, мне кажется, чисто по, знаете, когда катер идет,
По хайпу.
да,
Катя идет.
катер, когда катер идет, да, у него сутся волны, и вот в эти, вот
Когда
этот,
Катя идет, у нее стучат волны.
да, вот этот катер, это был, получается, Зулейха, и дальше были «Дети мои», которые уже подтянули второй бестселлер, потому что он зашел гораздо хуже, на мой взгляд, но, судя по продажам, он тоже в неплохой. Но здесь, мне кажется, вкладывает издательство само деньги в продвижение, потому что оно попадается на выкладки, хотя говорят, что они на выкладках, они не платят, но я думаю, что смотря где и как. Вот, что она на выкладках очень часто, на топах попадает. Вот, например, в Республике есть топ-10 книг, и там практически не сходит. Там книга про английский язык, Лабковский со своими «Хочу и буду», и вот Зулейха или «Дети мои». Там меняется день ото дня, видимо, когда им нужно продать часть тиража Зулейхе, а не Зулейху Дудасель, когда им надо продать часть тиража «Дети мои», они продают «Дети мои». И, как сказать, у Зулейхи, ну, у Гузель Яхины там немного другая история, там нечего критиковать, потому что пока и произведений особо немного, ну, что там покритиковать? Я не скажу, что она успешна. Сейчас вот, если она третье произведение не напишет лучше, чем два предыдущих, мне кажется, то маловероятно, что, ну, она сможет, да, сохранить свои вот эти, свой рейтинг, да, читательский. Потому что, когда ты, тем более, первый раз выходишь с дебютом, твоя книга выстреливает, очень сложно, сделать лучше, чем то, что ты делал до этого. Тем более, что по инсайдерской информации, она очень долго работала над книгой,
Над какой?
над, Зулейхой.
Мы уже с тобой очень много наговорили. Я предлагаю тебе, во-первых, закруглиться немножко, а во-вторых, я хочу задать тебе вопрос, чтобы ты на него ответил, потом я на него
Без
отвечу.
комментариев.
Потому что чтобы я на него ответил, на этом мы закончим. У нас уже с тобой идет четвертый выпуск Летрепа. И мы не... Саша, все хорошо? И мы еще никогда не говорили на эту тему, но мне кажется, уже пора. Скажи мне, что вообще ты ждешь от нашего подкаста? Вот почему ты решил его делать? Вот сейчас только ответь из сердца, не так типа, ну мне просто хотелось что-то. Ну вот просто что вот что ты считаешь важным, нужным в этом проекте, который такой вот для нас обоих внезапный, спонтанный?
Для меня этот проект, безусловно, самореализация, где я смогу в таком разговорном жанре рассказать то, что для меня важно, поговорить о литературе. Потому что мы действительно с Катей очень много обсуждаем литературных тем, бестселлеров, просто книг. И нам показалось, что это будет интересно аудитории, потому что вы часто видите книгу на полке, да, но вы не знаете историю, которую прошла эта книга. Не знаете историю авторов. И мне бы хотелось больше показывать изнанки литературы, изнанки. И тем более мне нравится, что подкаст — это такой жанр, который дает больше свободы, чем мы можем себе позволить. Потому что, во-первых, подкасты будут смотреть не вся наша аудитория и слушать, что плюс. Потому что мы можем больше позволить себе вольности, поэтому в этом плане, да, тут и больше обсудить, потому что кто-то может не услышать наши мысли, да, кто-то их может пропустить. Но в любом случае, те, кому они интересны и полезны, они, безусловно, услышат нас, они поймут, и это будет абсолютно другая аудитория. И для меня это важно, поработать на эту аудиторию, понять ее. И этот проект мне, во-первых, давно хотелось сделать подкасты. Я, в общем, углубился, но, короче, я хочу по этот подкаст.
Ты не лжешь сейчас? То есть ты хотел сделать что-то до того, как я тебе это предложила?
Да, но понимаешь, как сказать, мне предлагали сделать подкаст одному. Но когда я себе представляю примерно, я монтирую, я придумываю тему, я говорю, я его продвигаю, вот этой семирукой богини и бога мне быть не хотелось, и поэтому, когда кто-то предложил, что он часть, как говорится, дел возьмет на себя, сказал больше ни слова. Когда у нас первая запись?
Я согласен, да, да, да.
А для тебя что? Зачем ты это делаешь? Тебе что, нечем заняться?
Вот как ни странно. Не знаю, ничего странного, конечно. Мне действительно есть очень много чем заняться. У меня куча работ, куча заказов, куча ответственности. Вот. Но для меня подкаст — это возможность такого, знаете, прямого общение со своей аудиторией, прямой коммуникации. То есть не так, что ты там какой-то пост написал, какой-то сторис выложил, а что ты можешь как-то полноценно, объемисто, грузно доносить свои мысли, да, то есть общаться и выражать себя. И, наверное, для меня это самое главное, для меня такая вот возможность общаться со своими читателями. И я не знаю, я просто для этого делаю для души. Вот мне прям душа моя радуется, когда мы с тобой встречаемся, общаемся, когда я монтирую, когда все это происходит. Мне это просто нравится.
Я просто сейчас вспомню Катины. Сос-сос, я удалила дорожку. Сос-сос, я удалила то-то-то. Очень ей нравится, она прям любит удалять все, как сказать. Поэтому, если вам есть что удалить, присылайте ей на почту, она будет удалять. На самом деле, да, безусловно, это для нас реализация. Потом нам очень важна обратная связь. Пишите нам. Вот это был такой спецвыпуск для нас. Я думаю, его выпустим даже не внепланово, не в наше, так сказать, отведенное время, а чуть вдогонку к одному из подкастов, потому что мы сильно поговорили на разные темы.
Еще и винишечка попили.
Еще и винишечка, вот. Поэтому мы тут немного под градусом, но мы вроде бы трезвый, понятный. Надеюсь, что этот подкаст был тоже с незаплетающимися языками, хотя Катя тут и говорила, давай запишемся на курсы по дикции. Что-то у нас дикция проблемы. Но что нам делать с нашей проблемной дикцией, да?
Да, представляешь, мы... Ой-ой-ой.
Она начала крушить тут все, пьяный дебош.
Представляешь, мы такие включим подкаст, такие, а я, короче, Гузельехина, это вообще нормальная баба.
Да, нет, как сказать, может быть и так будет, но в любом случае мы хотим быть разными, и хорошо, что есть такой жанр, где можем попробовать, потому что, я опять же повторюсь, нас слушают не все, не вся наша аудитория пока что, да, потому что подкаст, вот мы выяснили по опросам, да, то смотрят где-то 30-40%, ну, где-то вот такой процент, да, это не 100%, но в любом случае это другая, это новая аудитория для нас, и подкасты можно удобно слушать, например, на пробежке, на... пока ты моешь посуду, уборку делаешь.
Когда ты готовишь еду.
Я думаю, что наши мысли вполне могут вас вдохновить на какие-то свои изыскания. Можете по-другому посмотреть на те бестселлеры, которые у вас уже стоят на полке, и иначе посмотреть. Поэтому этот подкаст очень важна для нас история.
Да, и, кстати, если вы, возможно, вы писатель, издатель, редактор, вы хотите к нам в гости, вы хотите записать подкаст вместе с нами, вот ничто вам не мешает написать либо мне, либо Сашеньке, либо в наш общий Инстаграм сообщение. И
мне очень нравится, что мы это говорим в подкасте, где у нас, в принципе, спецвыпуск, где мы просто несем какую-то ерунду, и мы приглашаем тут, вы знаете, у нас еще винишко, так что приходите.
А мы можем и винишком напоить нашего гостя. А вот что, мы не можем себе позволить, а можем.
А можем.
Можем.
Вот только приезжайте, да, в Бирюлево-Западное.
Ну... Саша врет, я не в Бирюлево живу, а где живу, не скажу. Итак, ребята,
это не важно,
да, мне кажется, нам нужно...
А главное, что нам повезло, что мы с тобой живем не так уж и далеко друг от друга, все же где-то нам 40 минут-то ехать.
Для Москвы это прям близь-близь.
А вот некоторые берут и говорят, что типа, ой, как ты далеко живешь. Я не считаю, что нам 40 минут это прям даль-дальняя. Вот, поэтому ладно, все, мы обсудили уже дальние. Хотим сказать, что спасибо, что были с нами. Это был спецвыпуск подкаста «Литрёв».
Да, подкаст «Под винишечко». И в эфире были я, Катя Майорова, самоздатный писатель и инстаграмный блогер.
Саша Ванекер, звезда этого подкаста. До новых встреч, пока.
Пока-пока.